Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете программу «Библейские лекции», главной целью которой является изучение и исследование Священного Писания Библии. Слушатель, Библия пережила ужасное преследование. Ее запрещали, сжигали, объявляли вне закона от эпохи римских императоров до нынешних дней. Сидни Коллетт пишет: «Вольтер, знаменитый французский антирелигиозник, умерший в 1778 году, говорил, что через 100 лет после него христианство будет сметено с лица земли и уйдет в историю. Случилось же, что в историю ушел сам Вольтер, а популярность Библии растет по всему миру». Касаясь этого самоуверенного «пророчества», в кавычках, конечно, Гейслер и Никс указывают, что всего через 50 лет после смерти Вольтера Женевское библейское общество приступило к печати Библии на его, Вольтера, собственном печатном станке и в его же доме. Друзья, обратите внимание, какая насмешка истории. Да, Бог иногда в истории использует даже своих врагов для своей же славы. Так было во времена пророков, так бывает и сегодня. Многие, к сожалению, не могут этого видеть и не хотят. Но это реальные факты истории. Ведет беседу с вами Александр Захария из нашей радиостудии. Приглашаю вас на повседневную короткую часть нашей программы «Ваша почта слушателей». Сегодня у меня в руках письмо от супруг Виктора и Лидии из города Днепропетровска. Вот что они пишут. Говорят следующее: «Здравствуйте, уважаемый Александр, приветствует вас в Господе супруги Виктор и Лидия, а также наши друзья, которые слушают постоянно ваши программы. Мы сердечно благодарим вас и всех сотрудников радиовещания за веренный труд, за назидательные и желанные лекции. Они для нас как живительный глоток воды, как воздух, как вдох чистого воздуха в знойной пустыне. Пусть же Господь Бог непрестанно благословляет вас и укрепляет в Святом Духе, чтобы свет просвещения все более и более распространялся во тьме мира, стонущего под игом насилия, вражды и беспросветного будущего. Слава Богу за милость к падшим немощным, что они имеют доступ к истине, и что Господь Иисус всегда рядом и зовет: «Придите ко мне». Я и жена моя выросли в христианских семьях и продолжаем жить в вере, за что несказанно благодарны Иисусу Христу и Богу Отцу. Мы знакомы с Писанием и стараемся следовать по Его заветам, познавать милость и разуметь волю Божью. К вам, Александр, написать нас побудило следующее. От христиан иногда мы слышим: «Я спасен». Нас это иногда смущает и настораживает. Мы знаем, что спасение дается верующим по благодати, через искупительную жертву Иисуса Христа. Это подарок, который надо беречь, чтобы не потерять по своей воле. Рассмотрим пример. Молодой человек через покаяние, водное крещение пришел ко Христу, к вере. В радости он восклицает: «Я спасен». Некоторое время он является ревностным членом Церкви Христовой, но в суетной жизни пришло испытание, и он не устоял в вере, отдалился от Бога, оставил церковь, друзей. Длительное время считал себя счастливым в лучах земного тщеславия и довольства. Однако, исчерпав запасы земного благополучия и осознав свое бессилие, утомленный протягивает свои руки к милостивому Христу снова. Как блудный сын возвращается в церковь, раскаивается и вновь становится в ряды христиан. Разъясните, пожалуйста, как спасение соотнести к различным этапам жизни этого человека. А теперь еще об одной просьбе. Наш сын верующий живет отдельно от нас с семьей. У него нет Библии, а только Новый Завет. Пожалуйста, вышлите ему Библию на русском языке. Благодарим Иисусу Христу и Богу Отцу, что в вашем старании имеем чудную возможность регулярно изучать и исследовать Слово Божье. Спасибо вам. Так, друзья, пишет из Днепропетровска Виктор и Лидия, супруги Виктор и Лидия. Уважаемые друзья Виктор и Лидия, благодарим вас за письмо, за важный ваш поставленный вопрос, за ваши теплые слова ободрения к нашей программе. Я на него, на этот вопрос, уже не раз отвечал. И скажу лишь кратенько следующее. Из выше приведенного примера, что если бы этот человек, этот молодой человек, о котором вы рассказываете, который, увлекшись этим миром, отошел на время от Бога, должен сказать, во-первых, что Бог такого человека никогда не оставлял, и что все, что произошло с этим человеком, это то, что он никогда спасения полученного в одно прекрасное время и не терял, а лишь не жил по принципам спасения, не жил по принципам Слова Божьего. Все же нужно сказать, что, слушатели, если, как апостол Павел пишет к Тимофею, если мы отречемся от него, он тоже может отречься от нас, но он много милостив, он много терпелив. И вот когда этот человек пришел в себя, точно так, как и блудный сын, то, придя в себя и раскаявшись, начал снова жить по принципам дитяти Божьего, а не дитяти этого мира. Апостол Иоанн по этому поводу ясно и четко пишет в первом послании Иоанна, стихи 6 и далее. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Друзья, это очень важное место Священного Писания, которое говорит нам, что у нас есть возможность возвратиться к Нему, если в нас в самом деле есть покаяние. Да, человек, который согрешает и кается, имеет прощение, а имея прощение, мы и говорим, что имеем спасение вечное, не так ли? Ведь если он прощает, то какое право мы имеем сомневаться? Ведь он ясно и неоднократно говорит в Священном Писании, что имеющий сына имеет жизнь вечную. Но я бы советовал многим людям не раскидываться этим спасением, а именно беречь его, как великий подарок Божий. Пусть Господь поможет вам, дорогие Виктор и Лидия, понять эту истину о покаянии и не смущаться, и принять ее по вере и по учению Слова Божьего. Об этом, конечно, я еще не раз буду говорить в наших программах, друзья дорогие. Дорогие друзья, я постарался в этом кратком моем ответе принести ответ на письмо молодым супругам Виктора и Лидии. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Приятно было с вами встретиться в начале нашей программы в этом кратком обзоре почты «Нуазь». А теперь, конечно, пожалуйста, откройте ваши Библии. Откройте на 3 главе послания апостола Павла к Тимофею, 2 послания. Сегодня мы перейдем именно к 3 главе 2 послания к Тимофею, последнего послания апостола Павла, написанного им незадолго до его мученической смерти, приблизительно в 68 году нашей эры. Апостол знал, что он будет казнен. В этом же послании, в 4 главе, он пишет: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Друзья, но апостол Павел мало интересовался своей кончиной. На сердце у него лежала тяжесть дальнейшей судьбы благовествования. Весь мир должен услышать благую весть. И в то же самое время он предчувствовал, как сила зла организовывалась, поднимаясь высоко на горизонте будущих событий и готовясь залить, поглотить собой этих смелых проповедников Божьей благодати. Сатана не хотел допустить, чтобы в его мрачное царство греха и смерти проникал свет истины Божьей. И поэтому сатана будет действовать в людях, делая их невосприимчивыми к благой вести, возвещающей им, что их спасение совершено жертвой Христа. Он ухудшит людей до такой степени, что они станут пародией на человека, некогда сотворенного по образу Божьему. Предвидя это время, апостол пишет Тимофею: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И потом он показывает, что причиной этого будет моральное падение людей. Мы читаем из 3 главы первых 5 стихов, а после приступим к их детальному рассмотру, друзья. Вот такую картину будущего Павел открывает перед Тимофеем, говоря следующее: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Друзья дорогие, если взять эти слова и прочитать просто, напечатать их где-то в газете, я лично думаю, что никто бы не усомнился, что это слова нашего современного общества, друзья, нашего времени. В самом деле, друзья, почему? Потому что именно то, что апостол Павел писал в первом веке, это происходит сейчас. Люди самолюбивы, друзья. Они нечестивы, они недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны. Да, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых, говорит апостол Тимофею, говорит, удаляйся таковых. Друзья, смотря на людей нашего времени, можно думать, что мы живем в эти последние дни, о которых здесь говорит апостол. Времена теперь действительно тяжкие. Везде, во всем мире происходит катастрофа, духовная катастрофа, духовное падение. У людей нет доверия друг к другу, а больше царит подозрение, и гигантскими темпами развивается самолюбие, друзья. Самолюбивый человек – это полная противоположность жертвенному духу Христа, живущему в том человеке, который родился от Бога. Христос пришел в этот мир, чтобы улучшить человека, вынуть из его груди каменное сердце и вложить в грудь сердце плотяное, мягкое сердце, восприимчивое, способное сочувствовать другим, любить других самоотверженной любовью. Там, где нет Христа, нет и истинного человека, отражающего собой образ невидимого Бога. Человек измельчался в нынешний век, в век материального прогресса и духовного обнищения. Человек почти подошел к животному миру. человек становится хуже и хуже. Некоторые говорят, что общество улучшается. Наоборот, друзья, мы видим, что как морально, так и духовно человек все хуже и хуже. Почему человек отвергает Бога? Лишь в силу своей эгоистической природы. Он свое «я» делает Богом для себя, поклоняется и служит Ему, стараясь исполнять все Его требования. Но мы знаем, что все, перед чем человек преклоняется и что заменило собой Бога, в действительности является лишь идолом для него. Самолюбие – это своего рода идолопоклонство, где человек поклоняется самому себе. Павел поставил этот признак, посмотрите, признак последних дней на первое место. В наше время самолюбием называется чувство собственного достоинства, соединенное с ревнивым отношением к мнению о себе окружающих. Из этого мы видим, что самолюбивый человек ищет своей славы, своего превозношения, всех тех почестей, которые обыкновенно должны воздаваться лишь Богу, а не человеку. Верующий же человек, наоборот, превозносит Бога, а не самого себя. Второй признак последних дней, а равно и нашего времени, это сребролюбие, то есть любовь, друзья, любовь к материальным благам. Вы мало в наше время найдете людей, которые не страдали бы этой болезнью. Люди ищут не духовного, вечного, а ищут временного и удовлетворяются им. Их душа утешается не Богом, источником всякого благословения, а мертвой материей, источником временного наслаждения. И это тоже является своего рода идолопоклонством, друзья. Сребролюбие является именно этим страшным идолом. Потом идет гордость. Это сатанинский грех, вошедший в человечество. Гордость не признает никого высшим себя. Христос, входя в мир, шел путем своего унижения. О нем сказано, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, то есть не считал за грабеж быть равным Богу, но уничижил, то есть унизил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Читаем в послании к Филиппийцам во 2 главе. Сатанинский же дух гордости превозносит себя выше всего и выше самого Бога. Поэтому, друзья, для гордого человека не существует ничего святого. Он смеется, издевается над величием Бога и старается его всячески унизить и попрать своими ногами, друзья. Потом мы видим четвертый признак. Четвертым признаком нашего времени является надменность. Быть надменным – это значит вести себя высокомерно, то есть кичливо, заносчиво. Такой человек будет презрительно надменным в поведении с людьми. Он не уважит ни чувств, ни взглядов, ни доводов другого. Он абсолютно небрежно относится ко всем. И, конечно, корнем этого является сама гордость. Все это, друзья, все это отрицательные качества, как вы видите. Отрицательные качества, присущие дьявольскому духу, который овладевает человеком вследствие грехопадения последнего. Когда мы читаем о проявлении Духа Святого в верующем человеке, то мы видим, что верующему свойственны любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание и так далее, тому подобное. То есть, слушайте ли, совсем другие качества. Это те качества, которые отсутствуют у неверующих людей. Но возвратимся, друзья, к последующим признакам этих последних наших дней, где апостол Павел говорит о пятом признаке. Пятым признаком является злоречие. Быть злоречивым – это значит говорить злое в ущерб другого человека. Зло – это то, что обкрадывает человека в его вечной доле, что мешает его вечному счастью. Разбить у человека его веру в Бога, заставить его сомневаться в спасении Христовом, лишить его вечной надежды – это величайшее зло, какое только может быть причинено человеку. Вот оно является корнем злоречия, друзья. Но посмотрим на шестой признак. Шестой признак – это непокорность родителям. Как вы знаете, детей воспитывают в школах, подрывая в них авторитет к их родителям. И, к сожалению, друзья, очень часто родители, очень часто, чтобы зажить получше, становятся сребролюбивыми, забывая, что семья, дети стоят на первом месте после того, как полюбят Бога. Конечно, первое, самое главное или центральное место занимает сам Господь Бог, и потом, я думаю, что семья. Но если люди, конечно, озабоченные сребролюбием, забывают о детях. И вот детей отдают в школы, воспитывают совсем другие люди, люди, которые не знают Бога. А если родители, друзья, потеряли авторитет в глазах своих детей, они уже не смогут завоевать их доверие к себе. Этим актом вливания яда в сердца детей у детей отбирается возможность воспользоваться жизненным опытом родителей, которые желают своим детям счастья. Этим нарушается пятая заповедь о том, чтобы дети почитали своих родителей. Поэтому, друзья, шестой признак – это непокорность родителям. И она очень часто связана с семьей, конечно, с воспитанием в семье, с воспитанием благочестия и любви к Богу. Следующим признаком последних дней является неблагодарность. Этот порок в себе каждый старается оправдать по-своему. Неблагодарность проявляется в каждом человеке уже тем, что очень мало кто из людей благодарит Бога за все блага, неспосылаемые им для них. В центре спасения грешника стоит благодарность, рождающаяся в его сердце как ответ за дар спасения, за дар жизни вечной. Но наступит особенно жестокое время, когда люди совершенно потеряют способность быть благодарными кому бы то ни было. Восьмым признаком является, как вы видите, нечестие. Нечестие – это попрание всего святого в себе и в других. Там вместо святости души людей наполняются зловонием нечестивого мира. Библия называет это мерзостью запустения, стоящей на святом месте. На том месте, где должен был бы находиться Дух Святой, там находится эта мерзость, друзья. И девятое, слушайте, девятое – это недружелюбие. Истинная дружба основана на взаимной жертвенности сердец. Христос сказал как-то: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Истинная святая любовь есть надежное основание для дружбы. Люди, не имеющие в сердце Бога, не способны к дружбе. Потом идет непримирительность. Люди без Бога не любят мира, не любят покоя и не стремятся к нему. Они ищут причины, чтобы разрушить уже существующий мир, создать недоразумение, распри, борьбу и тому подобное. Верующие же люди есть истинные миротворцы, говорит Библия. несущая мир в души и сердца людей, несущая мир по всему миру. Хотя сегодня этот термин, конечно, к сожалению, используется в других целях и в других моментах, просто как бомбежка, как нападение на страны и тому подобное, говоря, что именно таким образом мы восстановим мир. Например, говорят «мир», там восстанавливают мир автоматами. Это страшное положение, друзья. Но мир, слушатели, несется в сердца людей совсем другим способом. Дальше говорится, что люди будут клеветниками. Ничто, кажется, так не позорит человека, как клевета, исходящая из его уст. Клевета – это ложь, порочащая других. Без Бога человек способен на все. Внутри его нет моральных, сдерживающих начал. Притом дух противника Христа является уже сам по себе клеветником. А этот дух пребывает в сердце и уме каждого неверующего человека. Потом идут следующие признаки. Люди будут невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра. Нет более жестокого существа, как человек, друзья, объятый какой-то местью. Многие не любят сами делать добро и ненавидят того, кто им предлагает вечное добро, совершенное Христом на кресте, и который дается людям как дар спасения. И вот апостол Павел говорит о предателях потом. Они были уже тогда, но сейчас их полно везде. Как пример бессердечного предателя нам дан сам Иуда, предавший своего любимого учителя и Господа. Потом идут наглые, напыщенные, те, которые более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Мне пришлось встретить многих, да, еще и сейчас приходится встречать людей, любящих услаждение вещами этого временного мира более чем Бога. Мне очень жаль их, но трудно помочь тем, которые отказываются от помощи, слушатели дорогие, не правда ли? Здесь, конечно, больше говорится о людях, считающих себя верующими, потому что о них Павел говорит, что они имеют вид благочестия. Но силы же его отреклись, и он повелевает Тимофею: таковых удаляйся. Слушатели, возьмем пример из этого поучения для нас самих. Будем удаляться от таковых. Господь да поможет нам быть верными Ему во всем, слушатели, и Его Слову. На этом, слушатели, пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому, ежедневному исследованию Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу. У микрофона был с вами Александр Захария. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для тех, кто еще не имеет Библию. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Всего вам прекрасного. До свидания.